Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. У нас в студии Борис Немцов. Член Политсовета партии «Союз правых сил». Телефон 8 800. Вы еще, кажется, кандидат в президенты. Вроде как. 8 800 222 12. СМС плюс 7 903 743 2801. Пейджер 961-33-33, абонент «Радио Свобода». В общем, задавайте свои вопросы. Ну что, Борис, будем каяться за ошибки. Ваш избиратель, пропутинский буржуа, лавочник, отказался от вас, а вменяемая интеллигенция в России вымерла. Ну и вообще, сказал же вам Ментимир Шаймиев, надо было тихо и спокойно действовать, не нападать на любимого вашим же электоратом президента Владимира Путина, и все было бы как в 99-м году. Там кого? Немцова в Думу, Путина на референдум. Ошиблись?
Ну, во-первых, всем добрый вечер. Я хотел бы поблагодарить тех смелых, мужественных и умных людей, которые нас поддержали. Должен сказать, что, знаете, вот для меня предельно важно, что нас поддержал Олег Басилашвили, нас поддержал Андрей Смирнов, выдающийся российский режиссер, нас поддержала его дочь Дуня Смирнова, которую все знают, профессор Ясин, Алексей Венедиктов, Виктор Шендерович, Лея Хиджакова, Евгений Альбац, Наталья Фатеева, естественно, Марета Чудакова и очень-очень многие другие приличные люди. Я им всем очень признателен и должен сказать, что их поддержка дорогого стоит. Что случилось на этих выборах, если говорить о Союзе правых сил? По сути, Союз правых сил стал движением гражданского протеста против коррупции, против произвола властей, против басманного правосудия, против нищеты на региональном уровне, против беспредела в вооруженных силах.
Да вашим же избирателю это оказалось не нужно. Да. Ваш избиратель, он
Михаил,
лучше Чубайса.
Если вы позволите,
понимаете?
Михаил, вы долго задавали вопрос, позвольте мне ответить на него, ладно? Да. Короче, чем
кратко.
Вы задавали вопрос.
Нет,
да.
Вы уже
вот, должен вам сказать, что это движение гражданского протеста 100% будет шириться, потому что качество власти ухудшается. Путин выиграл абсолютно нечестно, с использованием спецслужб, это была спецоперация, за время выборов были арестованы сотни наших сторонников по стране, апофеозом стал арест Никиты Белых, Леонида Гозмана и мой в Петербурге, были арестованы все наши агитационные материалы, была введена тотальная цензура и потоком лилась ложь в форме геббельсовской пропаганды на государственных телеканалах в отношении нашей партии. Вот, и люди не могли этого не заметить.
А вы что-то иное ожидали?
Тем не менее, я вам должен сказать, многие люди, в первую очередь в Москве, в Петербурге, в Екатеринбурге, да, в Перми, заметили, что у партии появилась внятная, четкая и абсолютно однозначная позиция, что курс Путина – это путь в третий мир, что растоптана Конституция, что растоптаны базовые права граждан, что никаких выборов в стране больше нет, никакой свободы печати в стране больше нет, никакого независимого правосудия в стране больше нет. Единственная партия, которая это внятно и четко артикулировала, заявляя, что она и против курса Путина, и против плана Путина.
Борис, ну
почему
единственная?
А кто еще?
Ну, в «Яблоко» почему? Были люди, которые тоже четко и ясно говорили.
Ну,
то же самое, ходили на марши несогласных. Ну, что за мания величия
нет,
у вас?
Михаил, никакой мании величия нет. Есть...
Они полтора получили,
во-первых,
0,96.
Я так считаю. Я считаю так, что, конечно, наши партнеры из партии «Яблоко» действительно занимали довольно близкую нам позицию. Это правда, но если говорить о внятной четкой позиции, то их позиция была такая. В марше несогласных не участвовать.
В Петербурге.
В Питере участвовала питерская организация «Яблоко», которая давно славится своей автономностью и своей независимой позицией.
Я вот господина Яшина видел на марше, он там да, кого-то призывал там.
Я понимаю. Ну, еще раз, мы давайте не будем сейчас делить действительно Союз правых сил и «Яблоко». Я просто хочу вам сказать, что внятная и четкая позиция была у нас. Теперь в чем ошибка? Главное.
А вы покаяться не хотите?
Да, вот я и говорю, в чем ошибка? Главная наша ошибка состоит в том, и просчет, что мы эту позицию слишком поздно заняли.
А вас Чубайс за руки и за ноги
мы
держал,
слишком
правда?
Поздно, Михаил, заняли эту позицию. К сожалению, эту позицию мы заняли всерьез только в октябре, а совсем уже внятно в ноябре, в том числе во второй половине ноября.
Ну, так вы же не хотели брать в список реально оппозиционных политиков, того же Рыжкова, да? Торговались с Кремлем, правда?
Ну, дело в том,
говорили, что... не совсем правду на съезде. Ну, что, скажите,
Михаил,
сейчас-то можно, наверное?
Михаил, я
кто вас мучил-то, а? О чем вы хотели договориться с властями?
Еще раз.
Вы что, я думали, что они вас
вы
не обманут?
Вы будете говорить, да, я так понимаю? Может, я
пойду? Задаю вопросы.
Давайте вы будете говорить, а я пошел.
Да ничего с вами
и
не случится. Знаете,
него.
Это будет как Павловский. Павловский убежал от Альбаца, а вы от меня убежите. Мы будем обсуждать, как Немцов убежал с Радио Свобода.
Да нет, я не убежал, я просто тихо ушел, потому что вы тихо сам с собой задаете себе вопрос, на них же отвечаете тот же.
У вас же нет ответа, у вас нет честного ответа.
Это нормально, мой ответ абсолютно честный. Я еще раз сказал, что абсолютно внятную, четкую позицию о том, что мы против курса Путина, поскольку это беспредел, произвол и коррупция, мы заняли в октябре и заняли, собственно, после того, как Путин возглавил список «Единой России», и действительно все стало черно-белым, да? Если ты за Путина, ты за «Единую Россию», если ты не согласен с его курсом и с его планом, то ты должен быть за оппозицию, то есть за союз правых сил. У нас до 1 октября, я открыто говорю, действительно была некая, не у всех, у меня, например, не было, но у многих членов нашей партии была иллюзия, что можно быть в такой, знаете, конструктивной, скажем, оппозиции, да, и можно находиться в некотором определенном диалоге с властями. Я считал и считаю до сих пор, что такая вот позиция, я бы сказал, компромиссная, она ошибочная. И то, что мы не взяли Рыжкова, это тоже ошибка. Я это многократно говорил. Но еще раз говорю, дело даже не в Рыжкове, а дело в том, что партия обрела лицо движения, это движение, да, гражданского протеста, это самое главное. И это дорогого стоит, то, что нам поверили огромное количество достойных, приличных людей. Это, знаете, очень большой капитал.
Да, который, сколько который, у вас убежало который, из вашей партии,
а
ваших
вам,
же активистов?
А я вам скажу, Михаил, правда? Партия стала сильнее от этого. Дело в том, что быть в оппозиции, тем более такому циничному и жестокому режиму, какой сложился в нашей стране, быть в оппозиции – дело непростое. И слабаки убежали, партия стала сильнее от этого. Партия стала сильнее.
А Чубайс остался?
А Чубайс остался, но Чубайс не участвовал в кампании, он не участвовал ни финансово, он не участвовал ни политически. Его понять можно, он открыто об этом говорил. Тем не менее, он один из тех, кто партию создавал. Вот. И я считаю, что, вот, понимая, что он занимается важнейшим делом, а именно реформированием энергетики, да, его решение понять можно, я его, по крайней мере, очень даже хорошо понимаю. Очень хорошо понимаю. Таким образом, если бы мы, вот опять-таки, да, слагательного наклонения нет, но если бы мы заняли эту позицию не в октябре-ноябре, да, а если бы мы ее заняли, например, 2 года назад, Михаил, я вас уверяю, был бы гораздо лучший результат. Что случилось? Случилось следующее. Люди не слышали нас вообще, поскольку нас глушили, и при этом еще с помощью негодяев, да, которые выступали на государственных телеканалах, там, Павловских, Леонтьевых, Доренок. Представляете, Доренко они вернули, да? Вот обрадовался Лужков с Примаковым, наверное, когда Доренко на первом телеканале увидели.
Ну, почему вот. Полезный
когда
они... товарищ
да, да,
вернулся
да,
к своему
конечно,
любимому
конечно,
делу.
Поток такой геббельсовской дезинформации, когда по всей стране разбрасывались листовки, что все больны СПИДом, агитаторы СПС, да? Когда несчастным пенсионерам присылали письма счастья с текстом, что приходите вам дисконтные карты на скидки в магазинах дадут в офисе СПС, когда студентам раздавали там гейские журналы и требовали их распространить за 15 тысяч рублей за счет денег СПС, когда приходили квитанции людям по всей стране о том, что надо немедленно занести деньги на счета СПС и так далее и тому подобное. И, конечно, вот этот поток лжи, дезинформации и откровенной такой гнусной пропаганды тоже сделали свое дело, я согласен. Но если бы у нас было время для разъяснения больше 2 месяцев, если у нас было бы, например, 2 года, я утверждаю, был бы совсем другой результат. И несмотря на вбросы, фальсификации, которые действительно в большом количестве были, более того, они сейчас в интернете, вы знаете, там 730-го участка, можете посмотреть, как они накидывали бюллетень. Да, несмотря на все это...
И не только.
Да, и не только. Несмотря на все это, тем не менее, был бы лучший результат. Таким образом, главный вывод какой? Мы стали движением гражданского протеста против коррупции, беспредела и произвола режима Путина. Второе, этот вектор нужно сохранить. Нужно сохранить. Я надеюсь, что на съезде партии, который будет 17 декабря, мы об этом всерьез поговорим. И я убежден, что надо дальше участвовать в президентской кампании. Это предельно важно. И договориться с нашими партнерами по демократической оппозиции о совместных действиях.
Мы продолжим после короткого объявления.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Борис Ефимович, а я с вами вот не вполне согласен. Вот я читаю такого колумниста в «Таймс» Нормана Стоуна. В статье под заголовком «Неудивительно, что им нравится Путин» автор призывает прекратить грозить России пальцем, ну, это понятно, да, поскольку русские люди прекрасно понимают, чего они хотят. Президент Путин вполне успешно бросает вызов той исторической тенденции 90-х годов, которая, продолжится она, могла бы привести Россию к распаду. Признавая, что слухи о вбросе бюллетеней, давлении и фальсификации вполне могут иметь под собой основания, Стоун считает невозможным отрицать факт поддержки общественным мнением страны политического курса Владимира Путин. Ну, понимаете, ну, накидали там 20%. Я вполне допускаю, что с учетом региональных выборов марта, которые проходили без давления, без Путина, рейтинг «Единой России» там был вот на 20% ниже в среднем, а в некоторых местах еще больше. Но, тем не менее, это вот эти 35-40% людей, которые твердо голосуют за статус-кво, за «Единую Россию», за то, что там Россия, как им рассказывают, поднимается с колен и так далее, они существуют. Вы на этих людей просто, по-моему, махнули рукой и собираетесь вот с 1% бороться с гражданской силой, у которой 1,1%, понимаете?
Да нет, ну, гражданская сила — это организация, созданная Путиным, и которая на него работает, и, кстати, работает не бескорыстно. И то, что в этой организации товарищ Шварцман,
Рейнер. Они его исключили.
Нет, они его, кстати, из списка не исключили.
Они не могли, уже поздно,
да,
было.
Да, они не исключили. То, что Шварцман...
Ну, апологет рейдерства,
а между,
да,
прочим, Шварцман — это и есть символ режима Путина. То есть...
План
это,
Путина.
Это, да, это рейдерство, это захваты предприятия, это отъем собственности, это полное беззаконие и произвол. Вот на самом деле первая победа Путина означает для Шварцманов, которые засели в Кремле, вместе с Сеченами, карт-бланш на полный беспредел. И, кстати, пострадает больше всего российский бизнес от вот этих самых результатов. Теперь, что я вам могу сказать? Если бы Путин ничего не делал, Михаил, вообще ничего, вот вел бы себя ровно так же, как он себя вел до этого. То есть с утра до вечера он по телевизору, но, тем не менее, никаких гнусных вот этих провокаций против нас, никаких арестов, никаких там спецопераций с помощью Павловских и Доренок, никакой вот этой гнусности там с арестами там, наших агитационных материалов и так далее. Я с вами согласен, он действительно спокойно и, кстати, относительно честно мог выиграть. Но он себя повел иначе. Он себя повел иначе. Его главное грехопадение, знаете, в чем состоит? В том, что он начал врать. Вот когда он в Лужниках...
А то он говорил правду,
секунду,
все время.
Вот когда он в Лужниках говорит, что вот это я в 90-е годы, олигархи, борюсь и так далее и тому подобное, это же ложь. Правда стоит в следующем. Путин в 90-е годы был в близких отношениях с Березовским и с Абрамовичем. Эти два человека... приближенные к семье, точнее, к Дьяченко, к дочери президента.
Вы тоже недалеко были.
Нет, и к Юмашеву, сейчас я договорю, сделали его преемником. И он, благодаря Абрамовичу и Березовскому, а также Юмашеву и Дьяченко, стал президентом страны. Вот это правда.
Слушайте, теперь, Борис, а теперь, кого это теперь, волнует? Это вот людей волнует, подняли им зарплату или нет?
Михаил, я вам должен сказать следующее. Президент открыто врать не может. Если власть основана на цинизме и лжи, то это гнилой фундамент для построения современной и успешной страны. А именно на цинизме и лжи они провели всю кампанию. Вы понимаете, что он превратился в Лукашенко? Вы понимаете, что во всем мире никто не признает эти выборы?
Массе людей нравится Лукашенко,
вы
президент Франции поздравил его с победой.
Вы понимаете, что это нелегитимный парламент? Нелегитимный парламент, потому что все, кто прошел в этот парламент, должны благодарить одного человека. И мы знаем, все причем, и не только, между прочим, «Единая Россия», но и Жириновский, но и Миронов, и Зюганов, они должны благодарить одного человека, его фамилия Путин. Какой это парламент? Кто ему поверит? Вы понимаете, они же дискредитировали и себя, и Россию, и парламент. Вот в чем дело.
Если строится монархическая система, никто не будет думать о парламенте, будут думать о царе.
Я не знаю, что строится. Вот есть Конституция, основной закон, да, который принят в 93-м году, и который так Путин печется, не хочет, по крайней мере, формально ее менять. Так вот, Конституция растоптана. растоптаны ключевые ее статьи. Статья о том, что Россия федеративное государство, с отмены выборов губернатора она стала унитарной. Третья статья, где написано, что узурпация власти – это преступление. Президент сейчас контролирует и законодательную власть, исполнительную власть, судебную власть. Вы знаете, по звонкам, басманное правосудие. Он контролирует у нас четвертую власть. Я имею в виду в первую очередь телеканалы и массовые газеты. Так, дальше. 29-я статья написана. Цензура запрещается политическая. Нарушена эта статья. У нас разделены власти. Законодательно, исполнительно, по Конституции. Нарушена эта статья. Конституция растоптана. Если вы хотите монархию, пожалуйста, меняйте Конституцию. Напишите, что у нас не будет никакой многопартийности, что у нас не будет политической конкуренции, что у нас будет беспредел, цензура. Внесите эти поправки в Конституцию. Внесите и живите по закону. Пусть голосуют. Проблема вот в чем.
За деньги, посмотрите, за небольшие
Михаил, совсем. Что происходит? Происходит следующее. Он не знает, как передать власть, чтобы остаться. И ради того, чтобы оставить себя во власти, он исковеркал и уничтожил основы государства российского. А именно, растоптал Конституцию, уничтожил парламентаризм, уничтожил свободную прессу, уничтожил суды. Обескровил регионы, они ограблены, поскольку все деньги в Москве находятся. Вы понимаете или нет? Ради чего он это делает? Ради того, чтобы остаться, то есть уйти, но остаться.
Вы не отвечаете на мой вопрос. Вам не большинство населения с этим согласно. Оно несчастное, зомбированное там и так далее, но оно согласно. Вот давайте послушаем людей, может кто-то и не согласен.
Да Кирилл, согласна, конечно.
Кирилл из Рыбинска, пожалуйста, ваш вопрос Борису Немцову.
Я вот что хочу сказать. Борис Ефимович, вы проиграли в 2003 году, когда был свобода слова на НТВ. Вы могли спокойно обращаться.
НТВ не было тогда, вы забыли.
Свобода слова.
У Савика Шустера программа была.
Была, была. И вы проиграли, вчистую проиграли. Ирина Хакамада честно ушла. Вы остались. После этого вы не пустили Рыжкова по указке из Кремля. И теперь тут изображаете себя оппозиционера. Доренко сказал все правильно. У вас нет будущего. Вы за своим политическим трупом увлекли в политический
морг. Ругаться, пожалуйста, прекратите.
Российскую оппозицию.
Я понял. Кирилл, спасибо вам.
Чубайс достоин Владимира Владимировича, передает вам Арсен и желает исчезнуть.
Я понял. Знаете, все эти замечания и вопросы примерно представляю себе. Я только хотел ответить Кириллу следующее. Я в 2003 году, как известно, принял решение уйти с должности председателя партии. Так, и я это обещание выполнил. А вот сейчас я участвовал в выборах вторым номером в списке. Первым был руководитель нашей партии Никита Белых.
Он уйдет в отставку?
Вот, и сейчас я отвечу. Можно один вопрос, потом на ваш отвечу. Вот, руководителем был Никита Белых, а я рядовой член политического совета. Так что, Кирилл, вы знаете, вы не выполняете функцию, о которой мечтает Сурков, Путин и Сечин. Ладно, я вас очень прошу. Сейчас сформируется реальная оппозиция. Слава богу, у Союза правовых сил появилось внятное и четкое лицо, и вокруг нас сплотились действительно достойные люди. Если вы хотите вот этот зародыш, я бы сказал, да, гражданского сопротивления уничтожить, то у вас, Кирилл, ничего не получится. Вот теперь, что касается Белых. Белых сегодня на своем блоге в интернете написал, что он уйдет в отставку. Я не знаю, видели вы это или нет.
Еще нет.
Вот, он действительно обещал, что если партия проиграет, то он, как руководитель партии, несет за это ответственность, и он уйдет в отставку. Я могу сказать свое личное мнение на этот счет. Я считаю, что Никита Белых проявил себя мужиком в этой кампании. Он вел себя достойно, он вел себя прилично, честно, да, и он действительно в это тяжелое время был руководителем партии. Хотя очень многие, знаете, уже куда-то там побежали, испугались, каяться начали, договариваться и так далее и тому подобное. А он остался, стоял как глыба, он молодец. Поэтому, несмотря на то, что он это решение обнародовал сегодня, видимо, 17 декабря он его озвучит на съезде партии, я лично, как член политсовета, буду уступать за то, чтобы он остался на посту председателя партии.
Ну, почитаем пейджер. Выборы прошли нечестно, грубо и нагло. Я не верю, что СПС и Яблоко так мало набрали процентов. Им, наверное, занизили проценты. Татьяна пишет.
Не, а мне знаете, кстати, Михаил, по поводу процентов. Вот скажите, вот у нас в Чечне проголосовало 99,5%, да? В Ингушетии проголосовало у нас 98,5%. А в Дагестане там тоже за 90%.
Есть Мордовия еще.
Мордовия, да.
95-93 за Единую Россию.
Что-то мне не нравится, мне моя Мордовия, да. Вот, где-то 93%. Такие результаты, такая явка есть в ряде стран. Она есть в Лаосе, она есть в Северной Корее, и она есть в Вьетнаме, да. То есть в странах с тоталитарным режимом. Вот кто-нибудь в стране есть, кто может поверить, что в целых регионах страны явка практически 100%?
Вы знаете, если представить вот человеку затылку автомат, то он пойдет куда угодно, в том числе и голосовать. Но Чечня это такое замечательное исключение.
Вы знаете,
исключение.
Не Чечня. Я вам перечислил всего только 5 регионов, а были еще с явкой больше 90%. Так? Кто-нибудь здравомыслящий, можете себе представить, что такая явка может быть странная?
Я видел протоколы из Мордовии на огромной территории, где написано, что ни одного человека не проголосовало ни за СПС, ни за Яблоко, ни, внимание, за патриотов России и так далее. Ноль. Ну, интересные протоколы, правда?
Я вам, да, интересно. Я вам могу сказать так. Очевидно, да, вот просто даже если вообще не вникать, не смотреть, не учитывать, что тысячи работников спецслужб там занимались этими выборами, забыть про то, что каждый губернатор получил план. Ведь как была запущена машина для оболванивания и фальсификации? Каждый губернатор получил план, сколько он должен дать за Путина. Это были разные цифры. Одни брали на себя 60%, другие 75%, третьи там 99%. Кстати говоря, Рамзан Кадыров, если уж о нем говорить, он же сказал прямо и открыто. У нас в республике 100% проголосуют за Путина.
Он парень простой.
Вы же знаете, что он это говорил. После этого очевидно, о каких честных выборах можно вести речь. О каких?
Вот тут пишут, да, мы, проходимцы, победили, теперь это государственная политика и светлое будущее народа. Пригнем Ингушетию, всех вас раздаем, член Единой России. Шутит, наверное.
Не, он, наверное, шутит, только вот, Михаил, я вам так скажу, вот на гнилой основе нельзя создать сильную Россию. Понимаете, когда власть захватывается с помощью фальсификации, обмана и цинизма, да, я считаю, что это ненадолго. Понимаете, не в силе Бог, но в правде. Вот невозможно бесконечно врать и бесконечно цинично манипулировать народом, да? Ну, конечно, сейчас пока поняли, что им манипулируют сторонники Союза правых сил и Яблоко, да? Это там, я не знаю сколько, 1,5 миллиона человек, так? Допустим, уже немало. Я вам могу сказать, что если мы продолжим нашу борьбу, и если, главное, мы сможем договориться с тем, чтобы хотя бы как-то наши действия на президентской кампании были координированы, я вас уверяю, таких сторонников будет больше. И они не смогут с помощью Павловских и полупьяных Леонтьевых ничего с нами сделать. Не смогут. И сколько бы охалуевший Михалков не выступал по телевизору, да, который клянется в любви к Путину вместе там со Астаховым, сколько бы он не выступал, люди все равно рано или поздно все поймут. Неужели это не ясно?
Сомневаюсь. Вот Галина пишет, то, что Путин в 90-е годы был приближен к семье, его выдвинули на должность и говорит о нем как блестящем разведчике, сумевшем все поставить на свои ноги. Так думает весь народ. Вот Галина думает.
Я понял. Только ему не надо говорить, что он боролся с олигархами.
Хорошо.
Да, вот мы боролись с олигархами. Когда Березовский хотел «Газпром» захватить, это я ему не дал захватить.
Борис.
Как вы знаете. А он стоял в сторонке, бедолага.
Продолжим после выпуска новостей. А в 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир» Ирина Лагунина. Россия и Венесуэла. Почему Чавесу не удалось, что удалось Путину.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главном. Президент России Владимир Путин провел в Москве переговоры с секретарем Совета безопасности Ирана Саидом Джалили. Путин приветствовал расширение контактов Тегерана с МАГАТЭ и призвал иранскую сторону осуществлять свою ядерную программу открыто и под контролем Международного агентства. Тегеран приветствовал доклад разведслужб США, в котором говорится, что Иран прекратил разработку ядерного оружия в 2003 году. В России не соблюдала свобода прессы во время кампании по выборам Госдумы, заявила Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Представитель ОБСЕ Миклош Харашти направил список замеченных нарушений российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову. ЦИК России распределил парламентские места среди прошедших в Госдуму партий. По итогам воскресных выборов «Единая Россия» получит 315 мандатов, КПРФ – 57, ЛДПР будут представлять 40 депутатов, а «Справедливую Россию» – 38, сообщил глава ЦИК Владимир Чуров. В Ливии задержан руководитель местного офиса компании «Лукойл Оверсис» Александр Цыганков. Посольство России в Триполи подтвердило информацию. Цыганков был взят под стражу 25 ноября. Никаких официальных обвинений ему не предъявлено. Суд в Тюмени предписал выслать из страны уроженца Узбекистана Абдугани Камалиева, несмотря на решение Европейского суда по правам человека прекратить процедуру экстрадиции. Страсбургский суд руководствовался тем, что в случае передачи Камалиева узбекским правоохранительным органам ему грозят пытки. Верховная Рада Украины избирает спикера. Правящая так называемая «оранжевая коалиция» предложила на этот пост Арсения Яценюка.
В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В московской студии Борис Немцов. Номер смс-сообщений плюс 7-903-743-2801, пейджер 961-33-33. В Москве абонент «Радио Свобода» 8-800-222-12. Бесплатный телефон для всех регионов России. Борис, я вот читаю здесь сообщение. Российский народно-демократический союз и Союз правых сил вырабатывают общую позицию по поводу участия в президентских выборах. Михаил Касьянов продолжил консультации с руководством СПС по поводу коалиционного соглашения. Предложение СПС о включении в проект дополнительного пункта о доверенных лицах принято. Объясните, пожалуйста, о чем шли переговоры во вторник?
Ну, мы действительно сегодня с Михаилом Касьяновым встречались. Вот. Был проект коалиционного соглашения, который он подготовил. Мы внесли туда две, на мой взгляд, очень важные, два очень важных дополнения. Дополнение первое касается вот чего. Кто бы ни был кандидатом в президенты от объединенной оппозиции, все остальные участники коалиции должны стать доверенными лицами. Понимаете, в чем суть дела? То есть, на самом деле, на мой взгляд, можно говорить о шести кандидатах от демократической оппозиции, которые должны стать участниками переговоров. Это Явлинский, это Буковский, это Касьянов, это Рыжков, это Каспаров и это Немцов, так? Вот шесть человек. Если мы соглашаемся с тем, что кто бы ни стал от нас единым кандидатом, остальные являются доверенными лицами, то это есть объединение. Вы видите, да, что неважно, кто кандидат. Если кандидат, например, Касьянов, то все остальные доверенные лица. Если кандидат Каспаров, то все остальные доверенные лица. Если кандидат Явлинский, все остальные доверенные лица. Немцов, все остальные доверенные лица.
А это... если кандидат никто? Если не пропускают, ну, не регистрируют, не признают подписи.
Ну, вы понимаете, Путин уже сейчас мало чем от Лукашенко отличается. Если он... вы знаете, что Лукашенко персона нон грата, да? Если он...
Смотря где. В Китае все в Европе, порядке, в Иране.
В Европе. Дело в том, что интересы нашей правящей верхушки, они в Европе находятся, как известно, да? Вот. Я не имею в виду конкретно Путина, но всей этой компании. Я имею в виду и собственности, и счета в банках, и прочее, прочее. Поэтому для них, конечно, заказанный путь в Европу – это жизненная катастрофа. Так вот, если они не регистрируют вообще никого из оппозиции, то очевидно, что выборы нелегитимные. С самого начала нелегитимные. Поэтому, если нам удастся договориться о том, что таким образом создается единая команда оппозиции демократической, то это будет серьезно. Второе. Я считаю, что в повестке дня этих выборов должно быть два вопроса. Первое, что курс Путина – это беспредельная коррупция, басманное правосудие и произвол. Вот главное в повестке дня. Курс Путина – это коррупция. Причем она выросла реально в разы по сравнению с 90-ми годами, и не отвертеться им. И дело Шварцмана, и бесчисленные дела там в ведомстве Зурабова, и вы знаете там...
А вот у Кудрина замминистра сейчас сажают.
Вы знаете, у меня ощущение, что это какая-то внутриклановая борьба. Я точно не знаю, ни Старчака не знаю, ни, честно говоря, в чем дело, но у меня такое ощущение, что внутриклановая борьба, знаете, почему я так считаю? Дело в том, что ему обвинение предъявили какое-то смехотворное. Сказали, что он готовился к какому-то там хищению.
Нет, теперь новое, что он неправильно, так сказать, сделал соглашение, знаете, с Кувейтом.
Вы знаете, вот прочим, доказать, что
человек... Которое подписывал Кудрин его.
Вы знаете, вот, Михаил, вот вы сидите вот дома и готовитесь к чему-то. Я не могу узнать, чему вы готовитесь, чужая душа потемки, да? И когда такое обвинение предъявляется, то согласитесь, это, в общем, не то. Второй момент и второй пункт общей нашей программы, помимо того, что курс Путина – это гигантская коррупция и путь в третий мир. Второй пункт – мы должны вернуть нашим гражданам утраченные при режиме Путина гражданские права и свободы.
Они им нужны?
Вы знаете, они предусмотрены Конституцией, вы удивитесь. Они предусмотрены Конституцией.
Вы бы им лучше денег пообещали. Они... Вы пенсионерам обещали повысить
Михаил,
пенсии?
Михаил, я вам должен сказать, что
и
у нас...
И не поверили вам.
Михаил, я вам должен сказать, что пункт о заработных платах, пункт о пенсиях, пункты о том, что регионы не должны быть такими нищими на фоне процветающей, в общем, Москвы, эти пункты важнейшие элементы программы. Но если не будет свободы в стране, если не будет... выборов честных в стране, если не будет разделения властей, если не будет независимого суда, который стоит на страже законов, а не на интересы, не защищает интересы правящего клана, я вас могу сказать, что никакой пенсии не будет, никакой зарплаты не будет, и в регионах будут люди также жить в нищенстве. Потому что, вы знаете, бесправное государство никаких шансов на успех не имеет. Рабы не могут быть успешными.
Борис, давайте к коалиции вернемся. Все-таки, если никого не регистрируют, или кто-то из этой шестерки отказывается, я не знаю, Каспаров или Явлинский, что тогда будет происходить?
Ну, я вам так скажу. Есть
Давайте,
всего,
вот
есть,
два вопроса.
Да, есть на самом деле два сценария, так? Даже три сценария. Первый сценарий – никого не регистрируют из вышеназванной шестерки, так? Никого. Это означает, что априори выборы нелегитимны. Потому что представители оппозиции, объединенные, да, должны участвовать в выборах.
Ну, Зюганов будет участвовать?
Нет,
он же оппозиционер.
Он оппозиционер, он, во-первых, с другого края, да? Как известно, это коммунистическая оппозиция, которая немного от нас отличается, партия прошлого, да? Вот. Во-вторых, он системный человек. Очевидно, что вся кампания была очень, я бы сказал, проведена аккуратно Зюгановым. Я участвовал в дебатах с коммунистами, и могу сказать, что они впрямую ни разу курс Путина, в том числе и тему коррупции, наиболее болезненной для режима, они даже не обсуждали. Не обсуждали. Вот. Они могут участвовать. Может участвовать ручной Жириновский, который на 100% лежит под Кремлем и выполняет все его указания. Может, естественно, участвовать Миронов. Это просто комедия будет. Но это выборы априори нелегитимные. Так что им придется, на мой взгляд. Второй вариант. Зарегистрируют много народу. Обращаю ваше внимание. Много зарегистрируют.
И вы не договоритесь, как
да,
обычно.
Зарегистрируют много народу. Это вариант непростой. Но мне представляется, что если будет подписано коалиционное соглашение, вот хочу обратить ваше внимание, коалиционное соглашение, в котором будут и ясные программные пункты, и в котором будет ясно и взаимодействие между кандидатами, то это уже шаг вперед. Ближе к предвыборной кампании, к февралю месяцу, я думаю, возможности для дальнейшего диалога и переговоров будут открытыми, и очевидно, что давление наших сторонников будет таково, что рано или поздно придется договориться. И, наконец, лучший вариант, малореалистичный, тем не менее лучше, если будет зарегистрирован один человек, и все будут вместе с ним в качестве доверенных лиц.
Знаете, я посмотрел вот опрос «Башкирова и партнеры» ноябрь 2007 года. Дмитрий Медведев 10,7, Грызлов Борис 10,6, Сергей Иванов 10,2, Владимир Жириновский 7,7, Виктор Зубков 7,6, Геннадий Зюганов 7,5, Сергей Миронов 3,7, Григорий Явлинский 1,5, Дмитрий Рогозин 1,1, Михаил Касьянов 0,5, кто-нибудь другой 7,1. Ну вот видите, вас тут а. Нет, б. Получается, что Явлинского вроде как приходится поддерживать.
Ну, еще раз, это предмет переговоров. Для меня, например, любой кандидат, если вокруг него объединились остальные, вполне приемлем.
Любой
кандидат. Любой. Из этой шестерки. Из вышеперечисленных, я же вам перечислил.
А если вас регистрируют и кого-то другого, вы готовы сняться? Вот вы видите, что человек ясно уже не снимется.
Михаил, я готов 100% это сделать. Я готов
что
быть...
если это от вас будет зависеть, чтобы тот остался единственным
вот представь,
кандидатом.
Вот я могу сказать, что я не просто готов, а я готов быть доверенным лицом у каждого из вышеперечисленных наших партнеров. Вопрос, знаете, какой сложный? А готовы ли они стать доверенным лицом друг у друга? Вот какой вопрос. Это серьезный вопрос, между прочим.
Ну что ж, то есть переговоры будут продолжаться, и когда вы это все хотите закончить?
Мы уже начали переговоры с Рыжковым, мы начали переговоры с Каспаровым, вот сегодня с Касьяновым. В принципе, я считаю, что до конца недели должен продолжиться диалог, и я надеюсь, что он будет достаточно конструктивным.
И с Явлинским встреча назначена?
Нет пока, но с ним будут разговаривать люди, да.
Ну что ж, давайте подключим слушателей. Сергей из Москвы, пожалуйста.
Это я?
Да, вы в эфире, только
извините.
Коротко.
Значит, Михаил, я вас очень уважаю, конечно, но прошу такой легитимный институт, как монархия, лучше меня оскорблять. Ведь Путин же не варил Владимиру Романову, поэтому я бы не советовал...
Мы еще узнаем, что он был поваренком на кухне Романова. Или что-нибудь
монархия
в этом
Монархия — это легитимный исторический институт. Править в России имеет право только Романова, а Путин кто такой, он вообще никого.
Так, понятно.
Вот я вам могу сказать, Сергей, знаете, что мудро сказал? Он сказал, что если вы хотите монархию, то давайте это закрепим в Конституцию.
Этого не сказал.
Нет,
он сказал, что если уж были Романовы, они должны вернуться.
Нет, главное, понимаете, главное...
А их даже не реабилитируют.
Нет, понимаете, в чем дело? Вот главная проблема что? Он хочет назначить какого-то марионеточного президента, а сам править с Рублевки, да, где он, собственно, живет.
Вот. Кто знает, что он хочет?
Да, ну очевидно, что
только
он это хочет.
Только Белковский рассказывает, он знает, что хочет.
Я могу сказать, что такой сценарий, когда он на Рублевке, а в Кремле марионетка, это сценарий для России очень плохой. Для Путина удобный, а для России отвратительный. Почему? Потому что это двоевластие. Это двоевластие, а двоевластие — это смута всегда.
Знаем,
а смута всегда — это, как известно, конфликты. Часто они заканчиваются кровью, причем абсолютно ни в чем не повинных людей.
Вот интересный вопрос. А что, и у вас есть уверенность, пишет вам Борис, что перед президентскими выборами вам удастся собрать 2 миллиона подписей в поддержку одного из упомянутых вами 6 кандидатов?
Это сложнейший вопрос, и, в принципе, законодательство так устроено, чтобы эти 2 миллиона подписей невозможно было собрать. Там, кстати, еще процент брака всего 5, может быть, 5%. Вы понимаете, какой степени тщательности должны подписи собираться. Кроме того, не больше 50 тысяч подписей в одном из регионов. Таким образом, в 40 регионах должны собираться подписи. Сложнейший вопрос, но должен вам сказать, что у Союза правых сил, наверное, у одной из, у единственной партии из всех вышеперечисленных, есть мощная сеть по всей стране, она существует. Вы знаете, что у нас в десятках регионов есть свои фракции в законодательных собраниях, в областных думах. Вот. И поскольку мы партия, давно стоящая на ногах, то для нас это будет хоть и сложная задача, но выполнимая. Что касается остальных участников переговоров, то я думаю, что мы могли бы и скооперироваться, между прочим. Я вообще считаю, что по вопросу о сборе подписей договоренности могут быть достигнуты сразу же, как после того, как будет подписано коалиционное соглашение.
Виктор из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, я хочу сказать, конечно, тоже считаю выборы, которые прошедшие, это профанация, и очень симпатизирую вот СПС, в частности, сам я голосовал за Яблоко. Вот, но я хочу сказать, что перед СПС, на мой взгляд, конечно, стоит кардинальный этот сакраментальный вопрос, и пока он его не решит, я имею в виду, вот так же, как коммунисты, как говорится, не покаялись в своем прошлом и не искупили вину, также пока вот СПСовцы недвусмысленно не осудят, что это было все-таки неправильная приватизация и не предложат меры искупления, в смысле, своей в этом деле. До тех пор им, как говорится, не приобрести капитал и невинность не привести тоже. Спасибо.
Понятно.
Виктор, вот понимаете, какая история? Вот смотрите, конец 2007 года. Ельцин ушел в прошлом веке с поста президента. Путин правит уже 8 лет.
Народ у нас злопамятный.
Да, я понимаю. Вот я могу сказать конкретно. Я 5 лет честно работал губернатором. 6 даже лет. С 91 по 97 год. Нижегородской области. Кое-что удалось в Нижнем сделать. Кое-что удалось, да? Вот. И люди многие это помнят. И дороги, и восстановленные храмы, и жилищные программы, и программы телефонизации, и так далее, и тому подобное. И поддержки одаренных молодых людей и прочее. Вот потом я работал в правительстве 1.5 года. Были прекращены залоговые аукционы. Действительно, мы отодвинули коммерческие банки от бюджетной кормушки. Кстати, в 97-м году был единственный год, когда начался экономический подъем в стране. Инфляция была на уровне 10%. Вот, я не очень понимаю, за что вот я должен каяться. Да, это были тяжелые годы. Да, действительно, нефть стоила $10 за баррель. Да, за уши надо было вытаскивать страну из банкротства, в котором она очутилась после более чем 70 лет
правления коммунистов. Борис, а может быть, коммунистов. Люди хотят еще одной приватизации? Им мало, понимаете? Ну, хорошо, первая приватизация досталась вот разным замечательным людям, которых вы лично знаете много чего.
Я могу сказать только одно.
А теперь, может быть, что-то еще. Вот нынешняя власть, вот она, наоборот, национализацией занимается, или, точнее, знаете, подводом частного бизнеса под государственную крышу.
Вот Виктору хочу продолжить ответить. Ну, смотрите, да, была приватизация крупная там и так далее. Но вы, Виктор, приватизировали свою квартиру. Я не знаю, где вы живете, в Москве, да? Вот я думаю, ваша квартира, если она там даже хрущевка, квадратный метр стоит этой квартиры где-то $4000, так? Если ваша квартира 50 метров, это $200000. Вот, собственно, цена тех антинародных отвратительных реформ, которые были проведены нами. А именно, вы получили в собственность $200000. Может быть, все-таки будем это иметь в виду? или нет уже в конце концов? Второе, вот вы говорите про крупную собственность. Да, она была по дешевке распродана, это правда. Но давайте посмотрим даже на тот же Норильский никель. Когда его покупали, там зарплату рабочим не платили 8 месяцев. А сейчас там зарплата $2000 у рабочих. Средняя зарплата $2000 США у рабочих. То же самое, кстати, было и с Сибнефтью, то же самое было с Юксом и с другими компаниями. Поэтому я считаю так, ну что вы, ну давайте все вернем назад, давайте все отнимем, переделим. Вот у меня перед глазами пример Украины. Ну, Тимошенко была в 2005 году премьер-министром.
И будет сейчас.
Тоже, и может быть, будет. Вот, затеяла реприватизацию. Чем закончилось? Да кризисом экономическим закончилось. Я вам еще один возьму пример, приведу. Ну хорошо, расчехвостили Ходорковского, отобрали собственность, обанкротили ЮКОС. Вы, Виктор, богаче стали от этого? Неужели вы не понимаете, что вот опять заново все делить, переделить, вы богаче не станете? Да, мародеры, которые сейчас сидят в Кремле и около него, они богаче станут. Это правда. А вы нет. Деньги из страны будут убегать, инвестиционный климат будет ухудшаться. А страна будет терять темпы экономического роста. Вы этого хотите?
Борис, давайте мы в блиц немножко ответим вот на вопросы по пейджеру. Кратко, без пропаганды. Пытаетесь ли вы договориться с Мироновым? К нему перешли бывшие ваши сторонники, в том числе и в Нижнем Новгороде. Сергей Владимирович.
Мы с Мироновым не будем договариваться, потому что Миронов поддерживает коррупционный курс Путина. Он полностью его поддерживает на 100%. Более того, он в конце выборов сказал, что его голоса надо приплюсовать голосами «Единой России». Ну, мы против этого курса, это курс «Третий мир». Зачем мы должны это делать, я не понимаю.
Немцову, не вздумайте выдвигать Хакамаду, это смешно, какой из нее верховный главнокомандующий. Будет завал с 0%. Владимир вам дает мудрый совет.
Ну, Ирина, насколько я понимаю, не собирается участвовать в предвыборной кампании, хотя она очень приличный человек, и у нас с ней замечательные отношения.
По Ключевскому, население любит Россию за силу, то есть за дорогую нефть. Жертвы этой ситуации стали демократы, и Немцов, Петр вам пишет.
Это правда.
Борис Немцов, не трепите себе нервы, все равно у вас ничего не получится, добрый.
Это неправда.
Самый высокий процент, где проголосовали за КПРФ, это Москва, почти 14%. Это что, по логике ваши самые глупые люди?
Нет, это было голосование, знаете, исходя из чего? Это было голосование...
Что вы завалились.
Лишь бы не за Единую Россию, лишь бы не за
Путина. Чтобы голос не пропал.
И второе, они считали, что коммунисты проходят. Это голосовали наши сторонники. Это голосовали сторонники Яблока, сторонники Союза правых сил. И очень многие люди, кстати, которые влияют на общественное мнение, в том числе и в либеральной прессе, они агитировали за то, чтобы голосовали за коммунистов. Только я хочу вам задать вопрос. А чем Харитонов отличается там от Грызлова?
А вот
ну,
Мария,
чем вот он отличается?
Мария пишет, единственная оппозиция капитализма является только компартия, которую вы не терпите.
Да я нормально к ним отношусь. Просто я считаю, что они хотят вернуть общество назад. Ну, понимаете, нельзя время повернуть вспять. Знаете, Алла Борисовна Пугачева неплохо на эту тему высказалась. Время невозможно обернуть назад.
И фарш провернуть тоже.
Да, и фарш
Борис, держитесь. Тоже. Честных принципиальных людей у нас никогда не было много. 7% у вас, безусловно, есть. 1% наглая циничная ложь, пишет Ольга. Ну, 7-то маловато все-таки. Даже если бы они были.
Я вам скажу так. Я считаю, что мы выбрали правильный курс. Мы открыто и ясно заявляем о своей позиции, мы предлагаем альтернативу. Альтернатива – это правовое государство, это социальная рыночная экономика европейского типа, это конкуренция, это контроль над властью, контроль над монополиями, спецслужбами и армией. Я считаю, это абсолютно правильный путь, поэтому на этом пути мы точно победим.
Надо выращивать наблюдателей на всех участках, где не было наблюдателя, явка более 100%, Андрей пишет.
Ну, я только что про это говорил, но в целых
а регионах... А где наблюдатели-то?
У нас было 100 тысяч наблюдателей.
Маловато.
У нас их не было. Ну, во-первых, так, у нас в среднем, у нас 94 тысячи участков в стране, так? Вот, и у нас в среднем на каждом участке по одному наблюдателю. Конечно, где-то густо, где-то пусто, но тем не менее, вот, вот это было прилично. И, кстати, мы скооперировались и с коммунистами, и с другими оппозиционными партиями.
Только они митингуют, а вы нет.
Где они митингуют?
Да где-то митингуют. Да, в Махачкале вот.
Митингуют нашисты, я знаю, митингуют.
Ну, детей свезли, я вчера видел, это правда,
да, детей. Причем, кстати, унылые лица у победителей, знаете, какие-то грустные. Мало заплатили, видимо.
Удивительно, что вообще кто-то возил разных избирателей на автобусах с участка на участок, что-то выбрасывали, исправляя, в то время как можно было просто объявить нужные правильные результаты без всех этих глупостей, пишет Евгений.
Ну, что я могу сказать? Надо уважать свою страну и своих граждан. А вот не относиться к народу как к совершенно, знаете, безмозглому стаду. Это плохо.
Вот вам тут же пишут, что вы своей репликой о Мордовии походя оскорбили целый народ.
Я не оскорбил целый народ, а я считаю, что власти Мордовии, я знаю Меркушкина, который возглавляет эту республику лет так 20, да, они, конечно, к своему народу относятся с большим презрением, если они явку пишут 100% или под 100%. Это очень оскорбительно, да? Вот, понимаете, нельзя красть голоса у людей, нельзя им выкручивать руки, нельзя им втюхивать одного кандидата, нельзя лгать про остальных. Надо приличными быть людьми, приличными, и считать, что народ не глупый и сам сделает правильный выбор. Я еще раз говорю, если Путин ничего бы не делал, он бы мог честно выиграть. А так он все испортил себе. Он себе испортил репутацию, стране испортил репутацию, понимаете? Это все очень тяжело будет потом переживаться.
Как голосовать за Немцова, вокруг которого, по его словам, порядочные люди, один из которых Чубайс Евгений Александрович печалится за вас?
Да зря он печалится. Не надо печалиться. Вся жизнь впереди, как известно. Я могу сказать, знаете что? Вот есть образ Чубайса, такого ненавистного, негодяя, подлеца и так далее, который сложился, ну, как такой, знаете, уже стереотип почти народный. Я Чубайса знаю 17 лет. Я могу сказать, его образ ничего общего не имеет с реальностью. Хотя, конечно, вам это кажется диким, то, что я сейчас говорю.
Без вас парламент будет подлее, только не говорите мне, господа оппозиционеры, что 2 марта не будет единого кандидата. Размежевались пух и прав, пора бы объединяться, Света пишет. И Галина Васильевна тоже говорит, что голосует за вашу партию всей семьей. И в то же время печалится, что вы не объединитесь с Явлинским. Не получится, она считает. Видите как? Не получится.
Это говорит. Будет печально. Мы будем, по крайней мере, мы будем стараться. Я еще раз говорю, я готов быть доверенным лицом у Явлинского. Надо только, чтобы это был один кандидат. Я не готов участвовать в марше, где, я извиняюсь, 5 кандидатов, и у каждого из них по сотне доверенных лиц. Это издевательство над нашими сторонниками. Это чистой воды издевательство.
Вам следовало последовать призывам другой России, бойкотировать выборы, пишет Олег. А если никого не
зарегистрируют? А я не согласен с этим. Понимаете, бойкот выборов никто бы не заметил.
А на президентских выборах бойкот выборов заметят или нет?
Конечно, нет. Объясняю,
а
почему.
А там 50%
бойкот выборов
надо.
Это пассивное поведение. Сидишь дома, ничего не делаешь. А, например, я обыватель, я вообще не хочу идти на выборы. Я, например, заболел, или у меня какие-то неотложные дела, или я там с детьми пошел гулять и не пошел на выборы. Это тоже бойкот? Нет. Поэтому, когда вы не ходите на выборы, за вас голосуют другие. И когда вы не ходите на выборы, это не протест. Вас не отличить от обывателей, от людей бесконечно равнодушных и безразличных. Поэтому бойкот – это глупость, я утверждаю. Просто глупость. Вы можете прийти против всех проголосовать, перечеркнув бюллетень, да, испортить бюллетень. Это можно сделать. А, извиняюсь, не ходить на выборы – это значит дать возможность власти бросить бюллетень.
Вот вам пишут, Борис, вы не маленький, не первый раз на выборах. У вас, кроме заявления, есть доказательная база, чтобы идти в суд, в том числе и европейский, чтобы доказать нечестность и фальсификации.
Мы готовим.
Сомневается слушатель Виктор из Москвы.
Виктор из Москвы может не сомневаться. Мы готовим сейчас иски по всем вопросам. Единственное, что я хочу сказать. Понимаете, вот суды, наш опыт показывает, это годы, годы. Нам надо дальше двигаться. И нам надо активно участвовать в консолидации демократической оппозиции на предстоящих президентских выборах. Поэтому наши юристы занимаются этим вопросом. У нас огромное количество протоколов и материалов. Но, тем не менее, я лично считаю, что нам надо заниматься консолидацией демократической оппозиции.
Вот, значит, прав Белковский, что главный положительный результат выборов – полный разгром системной оппозиции.
А он считает это положительный результат?
Он считает, что вы протрезвели теперь.
Он считает, что чем хуже, тем лучше, да?
Нет, если человек набил себе шишку, в следующий раз не будет вот глупости делать.
Ну, я не считаю, что мы делали глупости. Мы как раз себя очень достойно вели и не отвечали на мерзости, которые в наш адрес лились. Ни разу, кстати.
А вы когда с Доренко встретитесь,
нет,
что я ему знаете, скажете?
Я вам, знаете, да я вообще с ним общаться не собираюсь.
А кто вы в суде такой? Же с ним встретитесь?
В суде встречусь.
Он с вами судится?
Не в суде встречусь. Я, понимаете, вот человек не понимает одного, да. Он, конечно, талантливый негодяй, это точно. Но он не понимает, что репутационно он совершил для себя очередной гнусный поступок. Вот когда он, я извиняюсь, мочил Лужкова с Примаковым, как бы я к ним не относился, это было гнусно, и люди до сих пор его за это терпеть не могут. То, что он исполнял на этих выборах в отношении нас и меня, в частности, добавило людям аргументов, что он негодяй. Ну, то есть, понимаете, репутационно жить с такой оценкой многих приличных людей, я думаю, не просто для Доренко. Я, конечно, понимаю, что негодяю наплевать на мнение приличных людей. Но я считаю, что вот... Я, например, честно говоря, ему не завидую.
Ничего, он останется членом коммунистической партии, с ним все будет в порядке, не волнуйся.
Да, я думаю, его Путин, поскольку там по личностным качествам берут людей сейчас в эту организацию, я думаю, его Путин сейчас...
Реабилитирует?
Да, я думаю, сейчас он его примет. Он же все делает для того, чтобы вернуться, да? Вот, и в этом смысле там репутация Доренко, репутация Михалкова, репутация Церетели, их же никого не волнует.
Александр Васильевич из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый.
Первое, что хочу сказать, вы знаете, что о Путине и об этих выборах, конечно, это мерзость из мерзости. Выборы. Что касается Путина, то это, я понимаю так, что это просто крыша всех негодяев.
Так, они, ругайтесь, есть, вопрос лучше задавайте.
Значит, вопрос, вы знаете, ну я вот слушаю вот это вот господинчика, вот Немцова, там вот Хакамады там прыгают и так далее. Вот он употребляет такие слова, негодяи. Ну уж какие вот эти Чубайсы, Хакамады, Немцовы, такие негодяи.
Ой, все, ругань прекращаем, откуда? Прекращаем.
Александр Васильевич, а можно вам вопрос? А вы можете конкретно сказать, почему я негодяй?
Уже не можете, я его отключил. Ругался много.
Нет, мне просто интересно. Либо он, вот он сначала сказал, что Путин негодяй, да?
А вы для него в одной компании.
А вот жалко, что мы с Александром Васильевичем не поговорили. Я бы хотел бы аргументы услышать.
Ну, аргументов обычно не бывает.
Ну, это вот интересно.
Вы знаете, какие аргументы? Немцов, вам никогда не быть президентом России. Занимайтесь лучше своими женами, наведите порядок в семье. Валентина пишет.
Знаете,
Михаил, советы у меня, от Валентины.
Валентина молодец, красавица. Я могу сказать, у меня с женами все в порядке. Вот, дети растут, учатся, ходят в детский садик. Никаких, если бы все дети и все жены были такие же, как у меня, я думаю, мы бы жили в счастливой стране. Так что, Валентина, не волнуйтесь, занимаюсь. Вот, все у нас в порядке, все будет хорошо.
Так, вы лидер партии, которая должна объединять средний класс. У нас нет среднего класса, потому что состоятельные люди переметнулись в Единую Россию. Простой народ живет бедно. Если бы вы решили ввести прогрессивную шкалу налога на доходы, налог на роскошь, на недра, на земли, на рублевки, народ, может быть, вас и понял. Советует Марина. Борис лучше всегда меньшинство. Вы, это одно мнение, ваша партия и партия Яблоко умерли, неужели до сих пор понять не можете? Вам нужно объединить демократические силы, сделать ребрендинг, создать новую программу, поменять первых лиц партии, а иначе вы политические трупы. Полина, видите, сколько советов, и всех предлагают вам обновиться, только в разные стороны.
Ну, первый вопрос по поводу партии среднего класса и прогрессивного налога. В принципе, идея прогрессивного налога довольно заманчивая, да? Но только вот что я могу сказать. Его богатые платить не будут. Они придумают, как они, собственно, в 90-е годы придумали, тысячу способов, как уклоняться от прогрессивного налога.
Ребрендинг.
А ребрендинг произошел. И произошел он следующим. Союз правых сил – это движение гражданского протеста. Это настоящая оппозиция коррупционному режиму, который находится сейчас у власти. Это есть ребрендинг.
Спасибо Немцову за искренность, пишет слушатель. Ну что ж, у нас в эфире Радио Свобода был сегодня Борис Немцов, который проиграл выборы, но, как мы видим, не сдался. Вел передачу Михаил Соколов. Мы еще пообщаемся, я думаю, с деятелями Союза правых сил в будущем. А итоги дня сегодня, 4 декабря, подведет Андрей Шарый. ЦИК распределил кресло в Госдуме. Президент Франции поздравил Владимира Путина с политической победой.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».